синий доспех блистал, а плащ плескался за спиной. Они поменялись местами, и каждый двинулся по широкой дуге, направляясь к новой конечности.
«Монстр, повстречайся со своим врагом!» — заорал Элокар.
Далинор обернулся. Король разыскал своего скакуна и сумел его успокоить. Мститель не был решадиумом, но происходил из лучшего шинского стада. Оседлав коня, Элокар бросился в атаку, замахиваясь клинком. Что ж, убрать его с поля боя не представляется возможным. В доспехе ему не угрожает опасность, если он будет все время двигаться.
«Элокар, ноги!» — крикнул великий князь.
Племянник проигнорировал его и ринулся прямиком к груди чудовища. Далинор выругался и пришпорил храбреца, когда монстр вскинул лапу. Элокар в последний момент повернул, припал к спине коня и ушел от удара. Клешня ущельного демона врезалась в камень с оглушительным скрежетом. Тварь взревела от ярости, и рев эхом раскатился по расщелинам. Король повернул к Далинору и пронесся мимо него.
«Дурак, я отвлекаю его! Продолжайте атаковать!» «У меня решадиум!» — заорал Далинор в ответ. «Я отвлеку! Я быстрее!»
Элокар снова не обратил на него внимания. Далинор вздохнул. «Типично для короля. Его не удержать. Препирательство отняли бы время и новые жизни, потому Далинор сделал, что велели. Он поскакал в сторону, чтобы еще раз приблизиться, и копыта храбреца стучали по каменистой почве. Элокар завладел вниманием монстра, так что Далинор смог подъехать к другой лапе и перерубить ее осколочным клинком. Чудовище издало 4 вопля в унисон и повернулось к Далинору. Но в этот же момент Адалин приблизился с противоположной стороны и рассек другую лапу ловким ударом. Лапа подогнулась, полился дождь стрел, которые продолжали выпускать лучники. Тварь затряслась, сбитая с толку атаками со всех сторон. Она ослабела, и Далинор взмахнул рукой. Это был приказ остальным пехотинцам отступать к павильону. Отдав его, князь скользнул вперед и рассек другую лапу. -5. Возможно, пришел момент, когда следует позволить чудовищу уковылять прочь. Попытаться убить его сейчас означало бы неоправданно рисковать жизнями. Он окликнул племянника, который скакал на некотором расстоянии, держа меч на отлете. Король бросил на него взгляд, но явно не услышал. Ущельный демон по-прежнему возвышался над ними, и Элокар мгновенно развернул мстителя направо, к Далинору. Вдруг раздался короткий отрывистый щелчок, и король кубарем полетел на землю вместе с седлом. От резкого поворота лопнула подпруга. Человек в осколочном доспехе был тяжелым, и от такого груза нелегко приходилось как скакуну, так и седлу. Далинор обмер от ужаса, натягивая поводья храбреца. Элокар рухнул на землю, выронил осколочный клинок, оружие вновь обратилось в туман и исчезло. Это была защита от того, чтобы клинок не забрали враги. Он исчезал, если только усилием воли не приказать ему остаться.
«Элокар!» — заорал Далинор.
Король покатился, путаясь в плаще, потом замер. Секунду-другую он лежал, не шевелясь. Доспех на плече треснул и начал выпускать бури свет. Доспех должен был смягчить падение. С ним все в порядке.
Вот только над королем нависла клешня.
Далинор в панике развернул храбреца и помчался к племяннику.
«Он опоздает! Чудовище успеет!»
Огромная стрела вонзилась в голову ущельного демона, взломала хитин, потекла густая пурпурная кровь, и чудовище затрубило от жуткой боли. Далинор повернулся в седле. Садеас в красном осколочном доспехе брал у прислужника другую массивную стрелу. Он натянул тетиву, выстрелил, и в плечо ущельного демона с громким треском вонзился толстый дротик. Далинор приветственно вскинул клятвенник. Садеас ответил, подняв лук. Они не были друзьями, даже не нравились друг другу. Но они защищали короля. Эта связь их объединяла.
«Уходи отсюда!» — прокричал Далинор королю, проносясь мимо.
Элокар с трудом поднялся на ноги и кивнул. Далинор мчался вперед. Ему нужно было отвлекать чудовище достаточно долго, чтобы Элокар смог спастись. Многие из стрел Садеса попадали в цель, но монстр уже не обращал на них внимания. Его неуклюжесть исчезла, крики стали злыми, дикими, безумными. Существо по-настоящему разозлилось. Начиналась самая опасная часть. Теперь отступать некуда. Оно пойдет за ними и либо убьет всех, либо погибнет само. Совсем близко от храбреца обрушилась клешня, взметнув осколки камня. Далинар припал к спине жеребца, не забыв выставить клинок, и рассек еще одну лапу. Адалин с другой стороны проделал то же самое. Минус 7 лап, половина конечностей. Как скоро тварь упадет? Обычно на этом этапе из зверя уже торчало несколько десятков стрел. Не стоит и гадать, как пойдет дело без этой предварительной подготовки. Кроме того, Далинар ни разу не сражался с такой большой тварью. Он развернул храбреца, пытаясь отвлечь внимание существа. «Может, Элокар уже...» «Эй, бог!» — заорал Элокар. Далинар застонал, кинув взгляд через плечо. Король не сбежал. Он шел к чудовищу, держась за бок. «Я вызываю тебя, тварь!» — крикнул Элокар. «Твоя жизнь будет моей!» «Они увидят, как их боги падут, и в точности так же их король падет мертвым у моих ног! Я вызываю тебя!» «Дурень, будь ты проклят!» — подумал Далинар, разворачивая храбреца. Осколочный клинок вновь возник в руке Элокара, и тот ринулся к груди чудовища. Из треснутого наплечника вытекал буресвет. Король подобрался ближе и нанес удар по торсу чудовища, вырезав кусок хитина. Его, как человеческие волосы или ногти, можно было резать клинком. Потом Элокар всадил оружие в грудь монстра, пытаясь добраться до его сердца. Чудовище взревело и затряслось, стряхивая короля. Тот едва не упустил свой клинок. Чудовище повернулось. К несчастью, это движение привело к тому, что его хвост понесся прямо на Далинора. Князь выругался и резко развернул храбреца, но хвост надвигался слишком быстро. Он врезался в храбреца, и через миг Далинор уже катился по земле, а клятвенник выпал из его пальцев и взрезал каменистую почву, прежде чем превратиться в туман. «Отец!» — раздался далекий крик. Далинор распластался на камнях оглушенный. Он поднял голову и увидел, как с трудом встает храбрец. К счастью, конь ничего себе не сломал, хотя был покрыт кровоточащими царапинами и осторожно ступал на одну ногу. «Прочь!» — приказал Далинар. «Приказ должен отправить коня в безопасное место». В отличие от Элокара, тот подчинится. Далинар встал и пошатнулся. Слева раздался скрежет, и когда князь повернулся, хвост ущельного демона вновь ударил его в грудь и опрокинул. Мир завертелся, и от падения металл и камень разразились какофонией звуков. «Нет!» — подумал Далинар, и, выставив руку в латной перчатке, использовал энергию скольжения, чтобы подбросить себя. Небо кружилось, но что-то как будто исправилось, словно доспех сам знал, где верх, а где низ. Далинар приземлился, все еще в движении, со скрежетом скользя ногами по камню. Восстановив равновесие, он бросился к королю, снова призывая осколочный клинок. 10 ударов сердца. Вечность. Лучники продолжали стрелять, и уже много дротиков торчало из морды ущельного демона. Чудовище не обращало на них внимания, хотя большие стрелы Садеса, кажется, все еще отвлекали его. Адалин рассек очередную лапу, и теперь тварь неуклюже ползла, волоча за собой бесполезные 8 лап из 14. «Отец!» — Далинар обернулся и увидел Ренарина. Юноша в жестком синем мундире халинов, в длинном плаще, застегнутом под самую шею, скакал к нему через каменистую пустошь. «Отец, ты в порядке? Я могу помочь!» «Глупый мальчишка!» — заорал Далинар. «Уходи! Но ты без доспеха и без оружия! Убирайся прочь, пока не погиб!» Ренарин натянул поводья и остановил своего чалого коня. «Уходи!» — сын умчался галопом. Далинар повернулся и побежал к Элокару. В его поджидающей руке из тумана возник клятвенник. Элокар продолжал рубить нижнюю часть тела чудовища, и куски плоти чернели и умирали, когда их рассекал осколочный клинок. Вонзив клинок правильно, он мог бы остановить сердце или легкие, но сделать это было нелегко, пока тварь еще держалась на ногах. Адалин спешился подле короля. Он пытался остановить клешни, ударяя их, как только они приближались. К несчастью, клешней было 4, а Адалин всего 1. 2 ударили его одновременно, и хотя юноша сумел отсечь от одной кусок, он не увидел, как другая несется к его спине. Предупреждающий возглас Далинора опоздал. Клешня подбросила Адалина, и осколочный доспех треснул. Юноша полетел кувырком и ударился о землю. Доспех не разбился, слава вестникам, но нагрудник и бок покрылись глубокими трещинами, из которых вытекали струи белого дыма. Адалин вяло зашевелился, его руки двигались. Он жив. Нет времени думать о нем. Элокар остался один. Чудовище ударило по земле возле короля и сбило его с ног. Клинок исчез, и монарх упал лицом на камни. Что-то изменилось внутри Далинора. Все сомнения исчезли, все прочие заботы стали бессмысленны. Сын его брата в опасности. Он подвел Гавелора. Лежал мертвецки пьяным, пока брат сражался за свою жизнь. Далинор должен был находиться рядом, чтобы защитить его. Только две вещи остались от его любимого брата. Две вещи, которые великий князь мог защищать, надеясь хоть как-то искупить вину. Королевство Гавелора и сын Гавелора. Элокар один и в опасности. Все прочее утратило смысл. Адалин тряхнул головой, приходя в себя. Он поднял забрало и глотнул свежего воздуха, чтобы прояснилось в голове. Сражение. Они сражались. Юноша слышал крики, ощущал дрожание камня, чудовищное мычание. Ноздри втягивали запах плесени, кровь большепанцирника. «Ущельный демон», — подумал Адалин, все еще плохо соображая, он снова призвал свой клинок и с трудом поднялся на четвереньки. Монстр был темным силуэтом на фоне неба, совсем недалеко. Адалин упал поблизости от его правого бока. Перед глазами у него все плыло, но он видел, что король рухнул и что его доспех покрыт трещинами от полученного удара. Ущельный демон поднял массивную клешню, готовясь обрушить ее на жертву. Адалин вдруг понял, какая катастрофа вот-вот случится. Король погибнет во время обычной охоты. Государство развалится, великие князья разорвут его на части, когда лопнет то слабое звено, что сковывает их. «Нет», — подумал Адалин, потрясенный и все еще оглушенный, и попытался двинуться вперед. И увидел своего отца. Далинор рвался к королю, двигаясь с быстротой и изяществом, на которые, казалось бы, не был способен человек даже в осколочном доспехе. Он перепрыгнул через уступ, потом пригнулся и проскользнул под клешней, что падало на него. Другие считали себя мастерами осколочных клинков и доспехов, но рядом с Далинором Халином они выглядели детьми. Далинор выпрямился, прыгнул, по-прежнему не останавливаясь, и пролетел в нескольких дюймах над второй клешней, что разбило на куски уступ позади него. Все случилось мгновенно. За один вздох третья клешня падала на короля, и Далинор, взревев, рванулся вперед. Пролетая под клешней, он отбросил клинок, тот упал на землю и испарился. Князь поднял руки и поймал ее. Он согнулся под ударом, опустился на одно колено, раздался оглушительный звон от соприкосновения панциря и доспеха. Но Далинор ее поймал. «Буря, отец!» — подумал Адалин, глядя, как его великий князь Халин стоит над королем, согнувшись от немыслимого веса монстра, который во много раз превосходил его размером. Лучники замешкались, потрясенные. Садеас опустил большелук, Адалин не мог дышать. Далинор удерживал клешню, равный по силе монстру человек, закованный в темно-серебристый и как будто светящийся металл. Чудовище затрубило, и рыцарь в осколочных доспехах издал в ответ мощный, дерзкий вопль. В тот момент Адалин понял, что его желание исполнилось. Он увидел черного шипа, того самого человека, рядом с которым хотел сражаться. Латные перчатки и наплечники Далинора начали сдавать. По древнему металлу побежала паутина светящихся трещин. Адалин встряхнулся и, наконец-то, вскочил. «Я должен помочь!» В его руке снова возник осколочный клинок, и он, подбежав к боку чудовища, рассек ближайшую лапу. Раздался громкий треск. Лишившись стольких конечностей, тварь больше не могла удерживать свой вес, особенно теперь, когда отчаянно старалась сокрушить Далинора. Оставшиеся лапы с правой стороны подломились с неприятным хрустом, брызнул фиолетовый ихор, и чудовище повалилось на бок. Задрожала земля, Адалин чуть не упал, Далинор отбил ослабевшую клешню, буря свет из множества трещин клубился над ним точно облако. Поблизости поднялся король. С того момента, как он упал, прошло всего лишь несколько секунд. Элокор стоял, пошатываясь, и смотрел на рухнувшее чудовище. Потом повернулся к своему дяде, черному шипу. Далинор бросил благодарный взгляд на сына, посмотрел на короля и резко махнул рукой в сторону того, что заменяло монстру шею. Элокор кивнул, призвал свой клинок и вонзил его глубоко в плоть чудовища. Горящие ровным зеленым светом глаза твари почернели и усохли, выпустив струйки дыма. Адалин подошел к отцу, наблюдая за тем, как Элокор рубит клинком грудь ущельного демона. Теперь, когда чудовище умерло, клинок мог резать его плоть. Во все стороны летели брызги фиолетового ихора, и вот Элокор отбросил клинок, сунул руки в латных перчатках в рану и что-то там нащупал. Он вырвал свет сердца чудовища, громадный самоцвет, что рос внутри каждого ущельного демона. Это был бугорчатый, не шлифованный, но чистейший изумруд размером с человеческую голову. Самое большое свет сердца, какое только видел Адалин, а ведь даже маленькие стоили целое состояние. Элокор высоко поднял свою вызывающую трепет добычу. Вокруг него возникли золотые спрены славы, и солдаты разразились триумфальными возгласами. Глава 14. День жалования. Прежде всего, позволь тебя заверить, что элемент в сравнительной безопасности. Я подыскал для него хороший дом. Я защищаю его, можно сказать, как собственную шкуру. Наутро, после решения, принятого во время Великой Бури, Каладин проснулся раньше всех остальных. Он отбросил одеяло и пробежался по комнате среди множества скорчившихся под одеялами спящих. Воодушевления в нем не было, но появилась решимость. Каладин вознамерился возобновить борьбу. И началась эта борьба с того, что он распахнул дверь навстречу солнцу. Позади раздались стоны и проклятия. Измотанные мостовики просыпались. Каладин упер руки в бедра и повернулся к ним. В четвертом мосту на тот момент было 34 человека. Эта цифра менялась, но для того, чтобы нести мост, требовалось не меньше 25 рабов. Если их оказывалось меньше, мост переворачивался. Иногда такое случалось, даже если их было достаточно. «Встать и построиться!» — рявкнул Каладин своим лучшим командирским голосом и сам удивился, насколько внушительным получился приказ. На него уставились сонные моргающие глаза. «Это значит, — заорал Каладин, — выметайтесь из казармы и становитесь в шеренге! Вы это сделаете, клянусь бурей, или я вас вытащу одного за другим собственными руками!»
Сил спорхнула откуда-то и опустилась на его плечо, с интересом наблюдая за происходящим. Несколько мостовиков сели, продолжая растерянно пялиться на него. Другие повернулись спиной и поплотнее закутались в одеяло. Каладин тяжело вздохнул. «Ну хорошо». Он вошел в комнату и выбрал худощавого Алети по имени Моаш. Это был сильный мостовик. Каладину требовался пример, и кто-нибудь тощий, вроде Дани или Нарма, не подходил. Кроме того, Моаш был одним из тех, кто перевернулся на другой бок, собираясь и дальше спать. Каладин схватил Моаша за руку и потянул, напрягая все силы. Мужчина вскочил. Молодой, вероятно, ровесник Каладина с ястребиным лицом. «Иди в бурю!» — зарычал он, выдергивая руку. Каладин ударил Моаша в живот, намеренно лишая возможности дышать. Тот охнул от боли, согнулся пополам, Каладин закинул мостовика на плечо и чуть не упал от тяжести. К счастью, бег с мостом был хоть и жесткой, но действенной тренировкой силы. Конечно, слишком мало мостовиков доживали до того момента, когда можно было этим воспользоваться, и все портили непредсказуемые промежутки между вылазками. Они были частью большой проблемы. Мостовые расчеты, как правило, либо сидели без дела, либо выполняли черную работу, а потом вновь должны были бежать много миль с мостом на плечах. Он вынес потрясенного Моаша наружу и свалил на камень. Лагерь вокруг уже проснулся, плотники прибыли на лесной склад, солдаты бежали трусцой на завтрак или тренировку. Другие мостовые расчеты, разумеется, еще спали. Им часто позволяли спать допоздна, если только не приходилось с утра тащить мост. Каладин оставил Моаша и вошел обратно в казарму с низким потолком. «Я с каждым сделаю то же самое, если придется». «Не пришлось». Потрясенные мостовики выбрались на свет, моргая. Большинство подставляли солнечному свету голую спину, будучи в одних штанах до колен. Моаш не без труда поднялся, потирая живот и бросая на Каладина сердитые взгляды. «В четвертом мосту грядут перемены», — объявил Каладин. «Во-первых, вы больше не будете дрыхнуть так долго».
«И что же мы будем делать вместо этого?»
— требовательно спросил Сигзил. У него была темно-коричневая кожа и черные волосы, что свидетельствовало о его принадлежности к Макабаке из юго-западной части Рошера. Единственный мостовик без бороды, и, судя по мягкому выговору, скорее всего, азирец или эмули. Чужестранцы в мостовых расчетах никого не удивляли. Те, кому не удалось никуда вписаться, часто попадали в армейскую помойку. «Отличный вопрос», — сказал Каладин. «Мы станем упражняться». «Каждое утро перед тем, как нас отправят на работу, мы будем бегать с мостом, чтобы практиковаться и становиться крепче». В ответ на это многие лица помрачнели. «Я знаю, что вы сейчас думаете. Разве наши жизни недостаточно суровы? Разве нам нельзя расслабиться в те краткие моменты, которые иной раз выпадают?»
«Ага», — согласился Лейтон, высокий крепыш с курчавыми волосами. «Это точно».
«Нет!» — рявкнул Каладин. «Вылазки с мостом выматывают нас, потому что мы большую часть времени бездельничаем. О, я знаю, нас заставляют работать, осматривать ущелья, чистить нужники, драить полы. Но солдаты не хотят, чтобы мы по-настоящему трудились. Им просто нужно нас занять. Поручая нам какое-нибудь дело, они про нас забывают. Поскольку я теперь ваш старшина, моя задача — сохранить вам жизнь. Стрелы Паршенди никуда не исчезнут. Поэтому я буду менять вас. Хочу сделать вас сильнее, чтобы на последнем отрезке пути с мостом, когда полетят стрелы, вы смогли бежать быстро!»
Он посмотрел в глаза каждому. «Я собираюсь устроить так, чтобы четвертый мост больше не потерял ни одного человека!»
Мужчины недоверчиво уставились на него. Наконец, стоявший в заднем ряду широкоплечий здоровяк расхохотался. Загорелая кожа, темно-красные волосы и почти 7 футов роста. Большие руки и мощный торс. Ункалаки. Многие называли их просто рогаедами. Народ из центрального Рошера, из окрестностей Якиведа. Этот мостовик прошлой ночью назвался Камнем.
«Твоя без ума», — сказал рогаед. «Твоя без ума хотеть быть главной».
Он от души расхохотался. Остальные присоединились, качая головой в ответ на слова Каладина. Несколько спренов смеха, похожие на серебристых маяков духи, что носились в воздухе кругами, заметались над ними.
«Эй, Гасп!»
— позвал Моаш, приложив ладони рупором ко рту. Одноглазый коротышка-сержант разговаривал с солдатами неподалеку.
«Чего надо?» — тот скорчил недовольную мину. «Этот малый хочет, чтобы мы побегали с мостом ради тренировки!» — прокричал Моаш. «Мы должны его слушаться!» «Еще чего!» — отозвался Гас и махнул рукой. «Старший может командовать лишь на поле боя!»
Мош посмотрел на Каладина.
«Похоже, приятель, ты можешь идти в бурю. Если только не поколотишь нас всех, чтобы мы слушались!»
Строй распался, кто-то побрел обратно в казарму, кто-то направился в столовую, Каладин остался в одиночестве на каменистой площадке. «Не очень-то хорошо получилось», — сказала сидевшая у него на плече Сил.
«Нет, не получилось».
«Ты выглядишь удивленным. Точнее, я расстроен». Каладин посмотрел на Газа. Мостовой сержант демонстративно от него отвернулся. «В войске Амарама мне поручали неопытных рекрутов, но ни один из них не выражал столь дерзкого неподчинения». «А почему?» — спросила Сил. «Да чего невинный вопрос. Ответ был очевиден, однако она растерянно склонила голову на бок. Солдаты Амарма знали, что их всегда могут отправить туда, где будет хуже. Их можно было наказывать. А эти мостовики знают, что достигли дна. Вздохнув, он позволил себе немного расслабиться. Повезло, что я вообще смог вытащить их из барака. «И что же ты будешь делать?» «Не знаю». Каладин посмотрел в ту сторону, где Газ все еще болтал с солдатами. «Впрочем, нет. Знаю». Газ заметил приближение Каладина, и на его лице вдруг отразился неподдельный ужас. Он прервал беседу и поспешно скрылся за сложенными в штабель бревнами. «Сил, ты сможешь за ним проследить? Для меня». Она улыбнулась и, превратившись в тонкую белую линию, метнулась прочь, оставив после себя медленно исчезающий след. Каладин остановился там, где раньше стоял Газ. Сил вскоре прилетела обратно и вновь превратилась в девушку. «Он прячется между теми двумя казармами», — она махнула рукой. «Присел и ждет, пойдешь ли ты за ним». Каладин с улыбкой направился длинной дорогой вокруг бараков. В переулке он обнаружил человека, который притаился в тени и смотрел в другую сторону. Каладин подкрался и схватил Газа за плечо. Сержант с воплем повернулся и попытался ударить его. Каладин легко поймал его кулак. Газ в ужасе уставился на мостовика. «Я не мог солгать!» «Забери тебя, буря! У старшины нет власти над остальными, кроме как на поле боя! Если ты опять меня побьешь, я тебя...» «Газ, успокойся!» — сказал Каладин, отпуская его. «Я тебя не трону. По крайней мере, пока». Коротышка отпрянул, потирая плечо и не спуская с Каладина глаз. «Сегодня третий день», — напомнил парень. «День жалования. Получишь через час, как все». «Нет, деньги при тебе. Я видел, как ты разговаривал с курьером». Он протянул руку. Газ заворчал, но вытащил кошель и отсчитал сферы. В центре каждой светился робкий огонек. Бриллиантовой марки, все стоимостью в 5 бриллиантовых светосколков. На один светосколок можно было купить ломоть хлеба. Сержант отсчитал 4 марки, хотя в неделе 5 дней. Он вручил их Каладину, но тот продолжал держать перед собой вытянутую руку с открытой ладонью. «Еще одну, Газ! Ты же сказал! Сейчас же!» Газ дернулся, потом вытащил сферу. «Странная у тебя манера держать слово, лорденыш. Ты ведь обещал!» Он умолк, когда Каладин взял сферу, которую только что получил, и протянул обратно. Газ нахмурился. «Не забывай, откуда это приходит. Я сдержу слово, но ты не будешь забирать часть моего жалования. Я тебе ее сам отдаю. Ясно?» Сержант выглядел растерянным, но сферу с ладони Каладина все же схватил. «Если со мной что-то случится, денег больше не будет», — предупредил молодой мостовик, пряча 4 оставшиеся сферы в карман. Потом он шагнул вперед. Каладин был высоким и нависал над коротышкой Газом. «Помни о нашем уговоре. Держись от меня подальше». Газ не испугался. Он сплюнул, и темный плевок, прилипнув к каменной стене, медленно пополз вниз. «Не буду я ради тебя лгать. Если думаешь, что одна дерьмовая марка в неделю — это что-то... Я жду от тебя только того, о чем сказал». «Где и когда сегодня дежурит 4-й мост? В столовой, за ужином, чистка и уборка. А мостовое дежурство — послеполуденная смена. Значит, утром они свободны». «Мостовикам это понравится. Можно провести день жалования, тратя сферы на азартные игры или шлюх. И, быть может, ненадолго забыть о том, до чего жалкую жизнь они ведут. К послеполуденному дежурству придется вернуться и ждать возле склада бревен на случай, если произойдет вылазка. После ужина они пойдут мыть горшки. Еще один потерянный день». Каладин повернулся к лесному складу. «Ты ничего не изменишь», — сказал ему вслед Газ. «Эти люди стали мостовиками не без причины». Каладин просто шел вперед. Сил спорхнула с крыши и села ему на плечо. «У тебя нет власти!» — крикнул Газ. «Ты не командир отряда на поле боя! Ты, забери тебя, буря! Мостовик! Слышишь меня? Нельзя получить власть, не имея звания!» Каладин вышел из переулка. Он ошибается. Молодой мостовик ощупал сферы в кармане. Сил обошла его голову и зависла перед лицом. Выжидающе наклонилась. «Власть дает не звание, а что? Люди, которые тебя ею наделяют. Таков единственный способ ее получить». Он бросил взгляд туда, откуда пришел. Газ все еще стоял в переулке. «Сил, ты же не спишь, верно? Разве Спрены спят?» Ее, похоже, позабавила эта мысль. «Посторожишь за меня ночью, чтобы Газ не учудил что-нибудь, пока я сплю? Он может попытаться меня убить. Думаешь, он на такое способен?» Каладин на миг задумался. «Нет, скорее всего. Я знавал с десяток людей вроде него. Мелочные задиры, способные только действовать на нервы. Газ негодяй, но не думаю, что убийца. Кроме того, он полагает, что причинять мне вред не нужно. Надо лишь подождать, пока меня не убьют во время вылазки с мостом. И все-таки лучше поберечься. Разбуди, если он что-то устроит.
Конечно.
Но если он просто пойдет к тем, кто важнее, скажет, чтобы тебя казнили.
Каладин скривился.
С этим я ничего не могу поделать. Но сомневаюсь, что он так поступит. Ведь тогда газ будет выглядеть слабым перед высшими чинами. Кроме того, обезглавить могли только тех мостовиков, которые отказывались бежать в атаку. Так что пока он выполняет долг мостовика, его не казнят. В общем-то, командующий войском, похоже, с неохотой наказывали мостовиков. При Каладине один как-то совершил убийство, так дурака просто подвесили во время Великой Бури. Но кроме этого, парень видел лишь то, как несколько человек остались без жалования из-за драк, да еще двоих высекли за то, что в начале вылазки с мостом они слишком медленно бежали. Минимальные наказания. Командующие все понимали. Жизни мостовиков были настолько безнадежны, насколько это представлялось возможным. Если их еще чуть-чуть подтолкнуть, они могут просто утратить смысл существования и позволят себя убить. К несчастью, это также означало, что сам Каладин ничего не может предпринять, чтобы наказать собственную команду, даже если бы у него была такая власть. Ему нужно как-то иначе их мотивировать. Он пересек лесной склад, где плотники сооружали новые мосты. Потратив немного времени на поиски, нашел то, что хотел. Толстый брус, который должны были приделать к новому переносному мосту. Сбоку на нем была рукоять для мостовика.
«Могу я это одолжить?» — спросил Каладин у проходившего мимо плотника.
Тот почесал присыпанную опилками голову.
«Одолжить? Я останусь тут, на складе», — пояснил Каладин, поднимая брус на плечо.
Он оказался тяжелее, чем ожидалось, и молодой мостовик порадовался, что на нем кожаный жилет с наплечниками.
«Он же нам потом понадобится», — начал плотник, но не нашел достойных возражений и позволил Каладину уйти вместе с брусом.
Мостовик выбрал каменную полосу прямо напротив входа в казармы. Потом начал рысью носиться с одного конца лесного склада на другой, с брусом на плече, чувствуя тепло восходящего солнца на коже. Он ходил, бегал трусцой и рысью, носил брус на плече, а потом над головой на вытянутых руках. Каладин полностью вымотался. В общем-то, он несколько раз чуть не рухнул в изнеможении, но постоянно откуда-то находил новые силы. Так что он продолжал двигаться, стиснув зубы, борясь с болью и усталостью, считая шаги, чтобы сосредоточиться. Подмастерье плотника, с которым он разговаривал, привел старшего. Тот поскреб голову под шапкой, наблюдая за Каладином. Потом пожал плечами, и оба ушли. Вскоре вокруг собралась небольшая толпа. Рабочие с лесного склада, несколько солдат и много мостовиков. Кое-кто из других мостовых не жалел насмешек, но мостовики из четвертого моста большей частью помалкивали. Многие не обращали на него внимания, другие, сидеющий Тефт, юный Дани, кое-кто еще, просто стояли рядком и смотрели, словно не веря своим глазам. Эти взгляды, хоть они и были потрясенными и враждебными, отчасти вынуждали Каладина продолжать. Он бегал, и для того, чтобы изгнать свою досаду, угомонить кипевший и бурливший внутри гнев. Гнев на самого себя, за то, что подвел Тьена. Гнев на всемогущего, за то, что тот создал мир, в котором кто-то поглощал роскошные обеды, а кто-то погибал, пока нес мост. Усталость от занятия, которое Каладин сам для себя выбрал, оказалась, на удивление, приятной. Он уже испытывал подобное в те первые месяцы после смерти Тьена, когда упражнялся с копьем до бесчувствия. Прозвонили полуденные колокола, призывая солдат к обеду. Каладин наконец-то остановился и опустил большой брус на землю. Размял плечо. Он бегал несколько часов. И откуда только силы взялись? Он пробежался до плотницкого дома, роняя на камни капли пота, и глотнул воды из бочки. Плотники обычно гнали прочь мостовиков, которые пытались это делать, но никто даже слова не сказал, когда Каладин выхлебал два полных ковша дождевой воды с металлическим привкусом. Потом стряхнул ковш, кивнул паре подмастерьев и потрусил обратно к своему брусу. Камень с муглокожей громила рогаед оценивающе взвешивал брус и хмурился. Тефт заметил Каладина и кивнул на камня.
«Он проспорил нескольким из нас по светлосколку. Думал, ты используешь легкую доску, чтобы произвести впечатление».
Если бы они могли почувствовать его усталость, не были бы такими недоверчивыми.
Он заставил себя забрать у камня брус, здоровяк отдал его с растерянным видом и наблюдал, пока Каладин относил его туда, где взял. Он благодарно махнул подмастерью, потом побежал к маленькой группке мостовиков. Камень с неохотой отдавал проигранные светлосколки.
«Идите обедать», — сказал им Каладин. «Впереди у нас послеполуденное дежурство, так что будьте здесь через час. Соберетесь в столовой, когда прозвонит колокол перед закатом. Наше лагерное дежурство сегодня — вечерняя уборка. Кто придет последним, будет чистить горшки».
Он побежал прочь от лесного склада, и мостовики проводили его изумленными взглядами.
Через два квартала Каладин нырнул в переулок и прислонился к стене. Потом, выдохнув со свистом, сполз на землю и растянулся без сил. Каждая мышца в теле вопила о пощаде. Ноги горели, а когда он попытался сжать кулак, пальцы оказались слишком слабыми и непослушными. Он глубоко дышал и кашлял. Проходивший мимо солдат остановился, но потом заметил наряд мостовика и ушел, не сказав ни слова. В конце концов, Каладин ощутил легкое прикосновение к груди, открыл глаза и увидел, что Сил лежит на воздухе лицом вниз и смотрит на него. Ее ноги были направлены к стене, но поза и складки платья выглядели так, словно она стояла прямо, а не висела лицом к земле. «Каладин, я должна тебе кое-что сказать», — заявила Спрэн. Он опять закрыл глаза. «Каладин, это важно!» Он почувствовал легкий удар по веку. Очень странное ощущение. Молодой мостовик заворчал, открыл глаза и вынудил себя сесть. Сил прошлась по воздуху, словно огибая невидимую сферу, пока не приняла нужное положение. «Я решила, что меня радует то, что ты сдержал данное Газу слово, даже если он мерзкий человек». Каладин не сразу понял, о чем она. «Сферы?» — она кивнула. «Я думала, ты можешь нарушить слово, но рада, что ты этого не сделал». «Славно. Ну что ж, спасибо, что сказала». «Каладин!» — нетерпеливо проговорила она, сжав кулачки. «Это важно! Я...» Он замолчал и запрокинул голову, упершись макушкой в стену. «Сил, я даже дышать не могу, а ты хочешь, чтобы я думал? Пожалуйста, скажи сама, что тебя беспокоит. Я знаю, что такое ложь», — сообщила она, приближаясь и усаживаясь на его колено. «Несколько недель назад я понятия не имела о том, что значит врать. Но теперь я рада, что ты не соврал. Разве ты не видишь?» «Нет, я меняюсь», — Спрэн вздрогнула. Вся ее фигурка на миг затуманилась. «Я знаю вещи, которых не знала всего несколько дней назад. Это так странно».
«Ну, я думаю, это хорошо. В смысле, чем больше ты понимаешь, тем лучше. Разве не так?»
Сил опустила глаза и прошептала. «Когда я нашла тебя возле ущелья вчера, после великой бури, ты собирался убить себя, верно?»
Каладин не ответил.
«Вчера. Целую вечность назад. Я тебе дала лист. Ядовитый лист. Ты мог его использовать, чтобы убить себя или кого-то еще. Там, в фургоне, ты именно это и собирался сделать».
Сил снова посмотрела ему в глаза, и в ее тихом голосе послышался ужас.
«Сегодня я знаю, что такое смерть». «Почему я знаю, что такое смерть?»
Каладин нахмурился. «Ты всегда была странной для Спрена. С самого начала».
«С самого начала?»
Он помедлил, вспоминая. Нет, в первые дни Сил вела себя в точности, как остальные спрены ветра. Разыгрывала его, приклеивала обувь к полу и пряталась. Даже задержавшись с ним на многие месяцы рабства, она большей частью вела себя обычно, зная себе, порхала вокруг, ни на чем надолго не задерживая внимания.
«Вчера я понятия не имела, что такое смерть. Сегодня знаю. Несколько месяцев назад не понимала, что веду себя странно для спрена. Но теперь до меня дошло. Откуда я вообще знаю, как должен вести себя Спрэн?»
Она съежилась, словно уменьшилась в росте.
«Что со мной происходит? Что я такое?»
«А это имеет значение?»
«Разве нет?»
«Я ведь тоже не знаю, кто я на самом деле. Мостовик, лекарь, солдат, раб. Это все лишь ярлыки.
Внутри я есть я. Совсем не такой, как много лет назад. Но об этом не стоит тревожиться. Так что я просто иду вперед и надеюсь, что ноги приведут меня туда, куда мне надо». «Ты не сердишься, что я принесла тебе тот лист, Сил? Если бы ты мне не помешала, я бы шагнул в ту пропасть. Лист был мне необходим тогда. Каким-то образом получилось, что ты поступила правильно».
Она улыбнулась
и принялась наблюдать, как Каладин разминается. Закончив, он встал и снова вышел на улицу, почти придя в себя после изнеможения. Сил взмыла в воздух и устроилась у него на плече. Села, свесив ноги и упираясь руками, точно девчонка на краю утеса. «Я рада, что ты не сердишься, хотя и убеждена, что именно тебя следует винить в том, что со мной происходит. До того, как мы встретились, я даже не думала про смерть и ложь.
В этом я весь», — сухо проговорил Каладин. «Куда бы ни пошел, несу с собой смерть и вранье. Прямо как ночехранительница», — Сил нахмурилась. «Это был...» — начал он.
«Да», — перебила Спрэн, — «это был сарказм».
Она наклонила голову. «Я знаю, что такое сарказм», — хитро улыбнулась. «Я знаю, что такое сарказм». «Буря-отец», — подумал Каладин, глядя в ее радостные глазки. «Есть в этом что-то зловещее».
«Погоди-ка, а раньше с тобой похожего не происходило?»
«Не знаю. Не помню ничего, что случилось больше года назад, когда я впервые увидела тебя.
Правда?»
«Неудивительно». Сил пожала полупрозрачными плечиками.
«У большинства спренов короткая память».
Она поколебалась.
«Не понимаю, откуда мне это известно?
Может быть, все правильно? Ты могла уже пережить такое, а потом все забыла?»
«Не очень-то утешает. Мне не нравится сама мысль о том, что я могу что-то забыть».
«А мысли о смерти и лжи тебе тоже не нравятся?»
«Да, но если я утрачу эти воспоминания...»
Она уставилась на что-то перед собой, и Каладин, проследив за направлением ее взгляда, заметил пару спренов ветра, беззаботно и свободно кувыркавшихся в небе.
«Будущее тебя пугает», — понял молодой мостовик.
«Но возвращение в прошлое вызывает ужас», — Сил кивнула.
«Эти чувства мне знакомы», — сказал он.
«Идем, мне надо поесть, а после обеда я должен успеть кое-что раздобыть». Глава 15. Ловля на живца.
«Ты не согласен с моей затеей?»
«Я это понимаю. Насколько вообще могу понять того, с кем у меня столь глубокие разногласия?» Спустя 4 часа после нападения ущельного демона, Адалин все еще руководил уборкой. В ходе битвы монстр уничтожил мост. К счастью, несколько солдат остались на другой стороне и отправились за мостовым расчетом. Адалин ходил среди воинов, собирал донесения, послеполуденное солнце клонилось к закату. В воздухе пахло плесенью. Так пахла кровь большепанцирника. Само чудовище лежало там же, где погибло, со вскрытой грудной клеткой. Несколько солдат сдирали с него панцирь, а рядом с ними на туше уже вовсю пировали кремлицы. Слева на неровной поверхности плато длинными рядами разместили людей, подложивших под голову свернутые плащи или рубашки. О них заботились лекари из армии Далинора. Адалин благословил своего отца за то, что тот всегда брал с собой лекарей, даже в развлекательную поездку, как эта. Адалин пошел дальше, все еще одетый в осколочный доспех. Войска могли бы попасть в военные лагеря другой дорогой. Здесь имелся еще один мост, уводящий вглубь равнин. Направиться на восток, а потом вернуться кружным путем. Далинор, однако, призвал к вящему неудовольствию Садеса остаться и позаботиться о раненых, отдохнуть несколько часов, пока не прибудет мостовой расчет. Адалин посмотрел на большой шатер, откуда доносился звонкий смех. Вокруг шатра стояли шесты с зубчатыми наконечниками, в которых были закреплены большие светящиеся рубины. Это фабриали, дававшие тепло без огня. Он не понимал, как работали фабриали, хотя знал, что наиболее сильным требовались большие самосветы. И опять другие светлоглазые наслаждались отдыхом, пока он трудился. На этот раз Адалин не возражал. Ему бы трудно было веселиться после такой катастрофы, а это именно катастрофа. Подошел младший светлоглазый офицер со списком потерь. Его жена прочитала список, который они передали Адалину, и удалились.
Почти 50 убитых, вдвое больше раненых. Многих пострадавших Адалин знал.
Когда королю представили первоначальный отчет, тот отмахнулся от смертей, заметив, что за свою доблесть павшие воины получат чины в небесном войске вестников. Он как-то слишком легко забыл, что сам мог оказаться в списке потерь, если бы не Далинор. Адалин поискал взглядом отца, тот стоял на краю плато и опять смотрел на восток.
Что он там искал? Это уже не первый раз. Молодой человек и раньше видел, как отец совершал необыкновенные поступки, но ничего столь драматичного еще не случалось. В памяти юноши отпечатался образ. Его отец стоит под массивным ущельным демоном, не давая твари убить короля, и его осколочный доспех. Светится. Другие светлоглазые теперь осторожнее вели себя рядом с Далинором, и за последние несколько часов Адалин не услышал ни единого намека на его слабость даже от людей Садеаса. Он боялся, что это не продлится долго. Пройдут недели, и опять люди начнут болтать о том, как редко он участвует в сражениях на плато и как же он ослабел.
Адалин понял, что жаждет повторения. Сегодня, когда Далинор рванулся на помощь Элокору, тот вел себя так, как в историях о Черном Шипе. Адалин хотел, чтобы этот человек из прошлого вернулся. Королевство нуждалось в нем.
Юноша тяжело вздохнул. Нужно представить королю окончательную сводку потерь. Скорее всего, это вызовет насмешки, но, возможно, ожидая своей очереди, он сумеет подслушать Садеаса.
Адалин по-прежнему чувствовал, что упускает что-то важное об этом человеке, то, что наверняка знает отец.
И потому, изготовившись к колкостям, юноша направился к шатру. Далинор смотрел на восток, сцепив за спиной руки в латных перчатках. Где-то там, в центре равнин, Паршенди разбили свой главный лагерь. Алеткар воевал уже почти 6 лет и глубоко увяз в затянувшемся противостоянии. Осадную стратегию предложил сам Далинор. Удар по базе Паршенди предполагал размещение на равнинах лагерей, способных вынести великие бури, и необходимость полагаться на большое количество хрупких мостов. Одна проигранная битва, и Алети окажутся в ловушке, окруженные со всех сторон, без возможности вернуться на укрепленные позиции.
Но расколотые равнины могут также стать ловушкой и для врагов.
Восточные и южные края непроходимы, тамошние плато выветрились так, что превратились в узкие шпили, и Паршенди не в состоянии перепрыгивать с одного на другое. Равнины со всех сторон окружали горы, а в пространстве между ними обитали стаи ущельных демонов, громадных и опасных. С элитийской армией, загнавшей их в капкан с запада и с севера, и с разведчиками, размещенными на юге и востоке, на всякий случай, Паршенди не выйдут из окружения.
Далинор рассчитывал, что у них закончатся припасы. Они или подставятся под удар в попытке покинуть равнины, или вынужденно нападут на Алетти в их укрепленных военных лагерях. Это был великолепный план. Только вот Далинор не предусмотрел свет сердец.
Он отвернулся от расщелины и пересек плато. Ему отчаянно хотелось пойти и проверить, что с его людьми, но надо продемонстрировать веру в Адалина. Сын командовал, и у него хорошо получалось. Кажется, он уже отправился с докладом к Элокору. Далинор улыбнулся, взглянув на сына. Адалин пониже отца, и волосы у него русые с черным. Русый он унаследовал от матери, так сказали Далинору. Сам князь ее не помнил.
Ее изъяли из его памяти, оставив странные дыры и затуманенные места. Иногда он вспоминал какую-нибудь сцену в точности, и все ее участники были ясными и четкими. Но она представала расплывчатым пятном. Он даже имя не мог запомнить. Когда кто-то его произносил, оно выскальзывало из его разума, как кусочек масла со слишком горячего ножа.
Далинор дал Адалину возможность сделать донесение и направился к туше ущельного демона. Чудище лежало на боку, его глаза выгорели, пасть распахнулась. Языка не было, только странного вида зубы, как у всех большепанцирников, и замысловато устроенные челюсти. Несколько плоских пластинчатых зубов для того, чтобы грызть и крушить панцири и жвало поменьше, рвать плоть и засовывать ее поглубже в глотку. Поблизости раскрылись камнепочки, их лозы потянулись лакать кровь монстра. Между человеком и зверем, на которого он охотился, существовала связь. И Далинор всегда испытывал грусть после того, как убивал столь грандиозное чудище, как ущельный демон. Большинство свет-сердец добывали иным образом. Иногда странный жизненный цикл ущельных демонов приводил к тому, что они выбирались в западную часть равнин, где плато были просторнее, влезали повыше и превращались в похожие на камни куколки, которые ждали наступления великой бури. В это время они становились уязвимыми. Нужно было просто добраться до плато, разбить куколку молотами или осколочным клинком, а потом вырезать свет сердца. Легкий способ заработать состояние. И чудовища приходили часто, как правило, несколько раз в неделю, если не слишком холодало. Далинор посмотрел на громоздкую тушу. Из нее выбирались мельчайшие, почти невидимые спрены и, медленно поднимаясь в воздух, исчезали. Они выглядели, как язычки дыма, которые иной раз появляются над погашенной свечой. Никто не знал, что это за спрены. Их видели только возле недавно убитых большепанцерников. Он покачал головой. Цвет сердца все изменили в этой войне.
По Шенди они тоже были нужны. Нужны достаточно сильно, чтобы сражаться, не жалея сил. Борьба с Паршенди за свет сердца имела смысл, поскольку дикари не могли пополнять запасы благодаря поставкам из дома, как это делали Олетти. Так что соревнование за большепанцерников было одновременно выгодным и тактически разумным способом длить осаду.
Когда ночная темнота сгустилась, Далинор увидел на равнинах огоньки, сторожевые башни, откуда солдаты высматривали ущельных демонов, которые собрались окукливаться. Они следили и в темное время суток, хотя эти твари редко показывались вечером или ночью. Разведчики перепрыгивали расщелины при помощи шестов, легко перемещаясь с одного плато на другое и не нуждаясь в мостах. Заметив ущельного демона, солдаты подавали сигнал, и начиналась гонка. Олетти против Паршенди. Захватить плато и удержать его на срок, достаточный для того, чтобы извлечь свет сердца, или атаковать врага, если тот добрался первым. Каждый великий князь хотел получить свет сердца. Платить жалование тысячам солдат и кормить их весьма затратно.
Но одно свет сердца покрывало расходы за несколько месяцев. Кроме того, чем больше свет сердца, которое использовали для работы духа заклинателя, тем меньше вероятность того, что оно треснет. Огромные камни свет сердца даровали почти безграничные возможности, и потому великие князья соревновались друг с другом. Тот, кто первым подбирался к куколке, должен был сразиться с Паршенди за свет сердца. Они могли бы чередоваться, но Олетти подобное не свойственно. Дух соперничества был у них в крови. Варенизм учил, что лучшие воины получат священную привилегию присоединиться к вестникам после смерти и сражаться за чертоги спокойствия с приносящими пустоту. Великие князья хоть и вступали в союзы, но оставались соперниками. Уступить другому свет сердца исключено. Лучше устроить соревнование. И потому то, что началось как война, превратилось в забаву, смертельно опасную забаву. Но такие ведь ценятся превыше всего. Далинор обогнул мертвого демона. Он абсолютно точно представлял ситуацию, что сложилось за последние 6 лет. Сам же принимал во многом непосредственное участие. Но теперь его охватило беспокойство. Они и впрямь существенно уменьшили численность врагов, но главная цель — возмездие за убийство Гавелора — забылась. Олетти развлекались, играли и бездельничали. Они убили множество Паршенди, предположительно 1/4 их первоначальных сил, но на это ушло слишком много времени. Осада продлилась 6 лет и легко может затянуться еще на 6. Это его тревожило. Паршенди явно предполагали, что окажутся в ловушке. Они подготовили запасы продовольствия и позаботились о том, чтобы переместить весь свой народ на расколотые равнины, где можно использовать эти проклятые вестниками расщелины и плато в качестве сотен рвов и укрепленных стен. Элокор посылал гонцов, требуя объяснить, почему Паршенди убили его отца. Они так и не ответили. Приняли на себя ответственность за убийство, но не объяснили причин. В последнее время Далинору казалось, что лишь ему одному это по-прежнему представляется интересным. Князь направился в другую сторону. Свита Элокора удалилась в павильон наслаждаться вином и закусками. Большой открытый шатер был выкрашен в фиолетовый и желтый, и легкий бриз шевелил ткань. Вероятность новой великой бури этой ночью невелика, утверждали буре-стражи. «Великие бури, видение, объедини их». Неужели он действительно верил в то, что видел, в то, что сам всемогущий говорил с ним? Он, Далинор Халин, черный шип, грозный полководец. Объедини их. Садес вышел из шатра в ночь. Густая черная шевелюра курчавилась и падала ему на плечи. В осколочном доспехе великий князь выглядел весьма впечатляюще, уж точно лучше, чем в одном из тех нелепых костюмов из кружев и шелка, что сделались так популярны в последнее время. Садеас поймал взгляд Далинора и еле заметно кивнул. «Я свое дело сделал», — говорил этот кивок. Садеас прогулялся и вернулся в павильон. Итак, Садеас помнил, зачем на эту охоту пригласили Ваму. Далинору надо было с ним встретиться. Он направился к павильону. Адалин и Ренарин были рядом с королем, но тот их не замечал. Сумел ли его старший сын сделать свой доклад? Похоже, Адалин пытался в очередной раз подслушать, о чем Садеас говорит с королем.
Далинору придется что-то предпринять.
Личная вражда мальчика с вельможей была хоть и понятной, но пользы делу не приносила. Великий князь направился к Ваме. Тот был в дальней части павильона, но тут его заметил король.
«Далинар!» — позвал он. «Иди сюда!» «Садеас говорит, он добыл 3 свет сердца только за последние несколько недель».
«Так и есть», — подтвердил Далинар, приближаясь.
«А сколько добыл ты?»
«Считай сегодняшнее».
«Нет», — сказал король. «До этого».
«Ни одного, ваше величество», — признал Далинар.
«Все дело в мостах Садеаса. От них больше пользы, чем от твоих».
«Я, быть может, ничего не добыл за последние несколько недель», — сухо произнес Далинар. «Но мои солдаты и так достаточно навоевались. А свет сердца пусть идут в преисподнюю. Мне-то что за дело?»
«Возможно», — сказал Элокар. «Но чем же ты занимался?»
«Другими важными вещами». Садеас вскинул бровь.
«Более важными, чем война? Более важными, чем возмездие? Разве такое возможно? Или ты просто выдумываешь оправдание?»
Далинар бросил на Садеаса резкий взгляд. Тот лишь плечами пожал. Они были союзниками, но не друзьями. Дружба осталась в прошлом.
«Тебе надо обзавестись такими же мостами, как у него», — добавил Элокар.
«Ваше Величество», — возразил Далинар, — «мосты Садеаса стоят многих жизней, но зато они быстрые», — спокойно парировал Садеас. «Полагаться на мосты на колесах глупо, Далинар. Перевозить их по этим неровным плато — медленное и трудное дело. Заповеди требуют, чтобы генерал не просил у своих солдат того, чего не стал бы делать сам. Скажи-ка, Садеас, ты бы побежал в авангарде с одним из мостов, которыми пользуешься?» «Солдатскую кашу я тоже не стал бы есть», — холодно ответил Садеас. «И не копал бы траншеи. Но смог бы, случись такая необходимость. Мосты — другое дело. Буря, отец, да ты ведь даже не разрешаешь им использовать броню и щиты. Сам пошел бы в бой без своего осколочного доспеха». «У мостовиков очень важная роль», — огрызнулся Садеас. «Они отвлекают вражеских лучников от моих солдат. Я поначалу пытался давать им щиты, и знаешь что? Паршенди, не обращая внимания на мостовиков, принялись стрелять по моим солдатам и лошадям. Я понял. Если удвоить количество мостов на каждую вылазку, сделав при этом их необычайно легкими, никакой брони, никаких щитов, которые могли бы замедлить продвижение, толку от мостовиков намного больше. Ты ведь понимаешь, Далинар, беззащитные мостовики — слишком большое искушение для Паршенди, чтобы стрелять в кого-то еще. Да, мы теряем во время каждой атаки несколько мостовых расчетов, но очень редко потери оказываются настолько серьезными, чтобы нам помешать. Паршенди лупят и лупят по ним. Кажется, они по какой-то причине считают, что для нас ценен каждый мостовик, как будто невооруженные люди с мостом на плечах могут быть столь же важными для армии, как верховые рыцари-осколочники». Садеас от этой мысли сам покачал головой с веселым удивлением. Далинар нахмурился. «Брат», — написал Гавелор, — «ты должен разыскать самые важные слова, какие только может сказать мужчина». Это была цитата из древней книги «Путь королей». То, о чем разглагольствовал Садеас, ей совершенно не соответствовало. «Как бы то ни было», — продолжал Садеас, — «ты ведь точно не станешь спорить с тем, что мой метод оказался весьма действенным». «Иногда», — сказал Далинар, — «цель не оправдывает средства. То, каким образом мы добиваемся победы, не менее важно, чем сама победа». Садеас недоверчиво уставился на Далинара. Даже Адалин и Ренарин, которые подошли ближе, оказались потрясены заявлением. Это был очень неолитийский образ мыслей. Видение и цитаты из книги, вертевшиеся в голове Далинора в последнее время, привели к тому, что он теперь чувствовал себя не совсем Олетти.
«Светлорд Далинар, цель оправдывает любые средства», — возразил Садеас. «Победить в состязании нужно любой ценой, любыми силами».
«Это война, а не состязание».
«Все в этой жизни состязание», — Садеас пренебрежительно махнул рукой. «Все сделки между людьми — состязания, в которых кто-то выигрывает и кто-то проигрывает. А иногда случаются весьма впечатляющие проигрыши».
«Мой отец — один из самых знаменитых воинов Олеткара», — рявкнул Адалин, вмешавшись в разговор. Король вскинул бровь, но не стал вмешиваться.
Ты видел, что он сделал сегодня? В то время как ты прятался за павильоном со своим луком. Мой отец сдержал чудовище. Ты же Стру Адалин!
Перебил Далинар. Это уже было слишком.
Держи себя в руках!
Юноша стиснул зубы и чуть приподнял руку, словно собираясь призвать осколочный клинок. Ренарин шагнул вперед и осторожно сжал плечо брата. Адалин неохотно подался назад. Садеас повернулся к Далинору, ухмыляясь.
«Один сын едва способен владеть собой, другой ни на что не годен. Вот какое наследие ты оставишь, старина!»
«Садеас, я горжусь обоими, что бы ты там ни думал».
«Вспыльчивым, да, понимаю. Ты когда-то был таким же импульсивным, как он, но второй». «Ты же видел, как он сегодня выскочил на поле боя. Ни меча, ни лука не прихватил. Он бесполезен».
Ренарин покраснел и потупился. Адалин вскинул.